Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 30 студзеня.
Уладзімір Кавалкін пра новыя санкцыі і канец эпохі іпэшнікаў.
Санкцыі – это реакцыя на паведзенне Лукашэнка. І санкцыі звязаны в основном з тым, што думаюць міравое сообщество в адношэнні паведзення Лукашэнка.
Ці варта ганарыцца перамогай Сабаленка на Australian Open? Размова з Віталём Цыганковым.
Мне это здаецца дастаткова таким не то что примітыўным, а свечнем такой вот маленькай нацыі, маладой, маленькай. Нам бы хоць бы хто бы вядомы быў бы. Мы будзем гаварыць, ганарыцца только за то, што вот ён, яна ёсць. Вот.
У Беларусі спад беспрацоўя. Даследаванне каментуе Кацярына Барнукова.
Огромного росту безработицы я бы не ожидал.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Канец мінулага тыдня адзначыўся навіной пра рашэнне Еўрасаюза ўвесці новыя санкцыі супраць Беларусі. Яны маюць закрануць тэхналогіі і энергетычны сектар. Раней такія ж абмежаванні былі ўведзеныя супраць Расіі.
Наколькі моцна новыя санкцыі могуць ударыць па ўстойлівай беларускай эканоміцы і ці будуць жыхары Драздоў пераймацца на гэты конт? Пра гэта мы запыталіся ў эканаміста і кіраўніка праекта «Кошт урада» Уладзіміра Кавалкіна.
Я думаю, что будут. Я думаю, что для них в Дроздах это очень важная история. Объясню, почему. Лукашенко во многом строил свою экономическую политику и работу с карманными олигархами, что называется, на перекидках. То есть в России одни санкции, в Беларуси другие санкции, ну и можно мутить схематоз. Да? То есть что-то, что запрещено в России, можно покупать в Беларусь, перепродавать с наценкой, как, знаете, в 90-е на это жить. Вот. А синхронизация санкций по Беларуси и по России для Лукашенко это большая проблема. Она двучастная проблема. Первая часть – это невозможно зарабатывать, а второй момент – это невозможно дать своим олигархам кормиться. Да? Потому что мы понимаем, что короля во многом делает свита, диктатора делают карманные олигархи. Там две таких, три даже таких важных составляющих власти диктатора, как правило, особенно если мы говорим про Лукашенко. Первая часть – это силовая, понятная всем, КГБ, МВД и прочие силовые структуры. Вторая часть – это бюрократическая. Это то, через что проводятся его решения и, что называется, такой не жесткой силой, а административной силой воплощается в жизнь и принуждаются люди, значит, к какому-то определенному поведению. И третья часть – это экономическая часть. Это то, с одной стороны, как люди могут заработать в плане наемные люди, так и олигархи, да, которые контролируют эту тему, на чем они могут заработать. Соответственно, чем меньше возможность у олигархов заработать, тем больше у олигархов вопросов, в том числе к Лукашенко, а зачем мне все это надо. Да? То есть, вот, если я рискую ради того, чтобы заработать миллионы, ну, это понятная история. Да, я под санкциями, но зато у меня вот в офшорах распиханы деньги, внукам хватит. Ну, не поеду я в США и не поеду я в Евросоюз, но полечу я в Арабский Эмират. Там тоже хорошо, почему нет? Вот. В конце концов, стран в мире много, и страны готовы принимать людей с разным бэкграундом, абы были деньги. Да? Другая история – это когда я рискую, и я не получаю миллионы. Возникает вопрос, зачем? Вот, то есть это двухчастная проблема. Это проблема личных отношений Лукашенко и его карманной олигархии, и это вторая проблема, а на чем зарабатывать. А что касается Евросоюза США, скорее всего, они будут синхронизировать по большей степени санкции, связанные с военкой. У нас в Беларуси все еще достаточно есть производств микроэлектроники. Понятное дело, это не Intel, это не AMD, это не iPhone, это все вот не эта история, это, понятное дело, что-то из холдингов «Интеграл», «Горизонт» и вот это вот все. Но, тем не менее, этого производства достаточно для того, чтобы делать военные платы различного назначения. То, что используется в ракетах, то, что используется в радарах. То есть, вот та микроэлектроника, которая не, знаете, хай-энд, не супер, да, на острие, что называется, но которой, в принципе, достаточно, чтобы оружие делать. И вот, скорее всего, будут душить в эту сторону. И вполне возможно, еще и задушат и потребительский рынок. Вот для меня будет очень таким большим вопросом, и будет, мне кажется, для всех наших зрителей и слушателей интересно посмотреть, а что станет с теми самыми хулибуками, как их в народе называют, ноутбуки «Горизонт». Продолжат ли они продаваться? Они же ж белорусские, они же ж отечественные, они же ж импортозамещенные. Вот, да? Вот посмотрим, сможет ли Intel, смогут ли они закупать комплектующие, состоящие из западных микросхем на процессорах Intel. И не закончатся ли эти хулибуки, в принципе, с последней партией.
Ну, увогуле режим часто любіць гаварыць, што вось санкцыі ёсць, але яны дазваляюць уладам там добра думаць, так і дзейнічаць. І што гэта не страшна. Ці сапраўды ўсё так, як яны кажуць? І ці ёсць нейкі плюс ад санкцый сапраўды Беларусі? Ці ўсё ж яны недзе не працуюць?
Что касается санкций, понятное дело, что режим и там глашатые режима, и пропагандисты, и те, кто не пропагандист, но отрабатывает повестку, такие люди, как депутаты разного толка, они будут заявлять, что санкции нас делают только крепче. Не бывает таких санкций, которые делают нас крепче. Да? Единственный способ сделать себя крепче – это в отношении самого себя ввести санкции. Некоторые страны такое делают для развития промышленности. Любые другие санкции – это ограничение всех возможностей. Здесь речь идет, скорее всего, о способности справляться с этими санкциями, что-то придумывать в ответ. Да, в этом плане кое-что удалось сделать. Особенно осенью видно, как, значит, загорелись глаза у чиновников экономического блока, как бы аппетит появился, походка уже не такая вялая, как была раньше. Почему? Потому что те санкции, которые были введены в связи с началом войны в Украине, они были преодолены тем, что появились фирмы-офшоры, фирмы-прокладки, через которые начали гонять. Самого разного вида товара. Это компании, которые находятся в Эмиратах, это компании находятся в Турции, частично это Казахстан, Кыргызстан, страны ЕАЭС. Вот через них пошел реэкспорт белорусских товаров. Вся эта история имеет место быть. Все это будет работать до определенного момента. Первое, что мы должны в этом понимать. Понятное дело, что прямая поставка, она выгоднее, чем через какую-то прокси-структуру, потому что прокси-структура хочет денег. То есть все равно денег становится меньше. Это первый момент. Второй момент – это вопрос вторичных санкций. Пойдут ли страны Евросоюза, США, Британия, Канада, Австралия на то, чтобы вводить вторичные санкции? Вот это большой вопрос. Если пойдут, то весь схематоз очень быстро закончится. Да? Это все станет приблизительно как торговля, не знаю, там, оружием, наркотиками и прочие нелегальные вещи. Да? То есть мы должны понимать, что если там Лукашенко в условии вторичных санкций от стран, ведущих стран мировых, должен будет работать, то он должен будет дать маржу на условный там нефть, лес, калийные удобрения, такую же, как на кокаин, например, да, чтобы, ну, было выгодно, значит, возить все это дело контрабандистам. Если он не даст, то, ну, соответственно, и бизнес это не будет. Вот. А дать он не сможет. Поэтому это большой вопрос вторичных санкций. А вот что касается возможного схематоза, да, нашли схемы, чуть-чуть оживились, чуть-чуть приободрились. Это видно по экспорту. И это очень хорошо, кстати, видно по экспорту стран-партнеров Беларуси. У них внезапно, например, у Кыргызстана и у Казахстана вырос экспорт древесины. Вот, казалось бы, да, Казахстан – степная страна, откуда бы взяться, да, древесине в Казахстане. Тут раз – і вырас. Ну, понятно, откуда.
Працягваем размову з эканамістам Уладзімірам Кавалкіным. Яшчэ крыху пра санкцыі і канец, ці ўсё ж не канец, эпохі іпэшнікаў. Пішуць, карацей, санкцыямі можна толькі хібы нарабіць, менавіта насельніцтву. Навошта да іх заклікаць?
Ну, это неправда. Проблем населению делает максимум как раз-таки режим. Да? Даже без санкций, если посмотреть на инвест-климат, условно говоря, до 2020 года, ну, где у нас был рост? Ну, там, где удалось бизнесменам договориться, давайте вы не будете лезть руками. Ну, вот ПВТ – это как бы и айтишка, да, это та самая сфера. Это такой, знаете, эксклав мировой экономики внутри Беларуси. Да? Давайте вот мы будем жить по мировым принципам экономическим и будем платить налоги. Вы нас только не трогайте. Не надо нам ничего больше. Вот приблизительно такой уровень налогообложения мы готовы потянуть. Вот, для того, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке. Давайте вот мы вот это платим, вы не лезете, и всем хорошо, да? Это вот хороший пример. А в остальной экономике что? В остальной экономике то, что происходит в остальной экономике, да? Если там у айтишников зарплата от 2000 долларов до 5 там колеблется в зависимости от образования, то у врача, ну, 1000 долларов – это хорошая зарплата. Это, наверное, у заводделения, которое еще берет какие-то там дополнительные смены, там какая-то нагрузка. Да, и все такое. Но если вы приедете в Польшу или в Германию, или в США, там будет ситуация абсолютно противоположная. Там врач высококвалифицированный будет зарабатывать 2 зарплаты обычного айтишника. Почему? Потому что здесь инвест-климат другой, да, на Западе, я имею в виду, в Евросоюзе, в Штатах и так далее. Поэтому проблемы населению создают не санкции. Проблемы населению создает режим Лукашенко, который создает вот такой инвест-климат, который создает такую политическую ситуацию, в которой люди, вот, по сути, сведены до состояния таких экономических рабов, которые, в принципе, накопление это сделать не могут для того, чтобы работу поменять часто или дополнительное образование получить и больше зарабатывать. Вот в чем проблема.
Владимир, что будет у вынику с коштами? Их отпустить?
Их будут придерживать, но потихоньку отпускать их будут, потому что накапливаются дисбалансы, это будет означать, что где-то появляется дефицит, где-то появляются непонятные цены, поэтому их будут стараться, знаете, так плавно-плавно отпускать, потому что держать цены долго невозможно. Вполне возможно, история с цены стой раз-два повторится ближе к концу года. Объясню, почему. Первое, нужно будет ручками открутить инфляцию для того, чтобы показать лучшие показатели по ВВП. Да, потому что реальный ВВП – это номинальный ВВП, деленный на индекс цен. А индекс цен – это равно инфляции. Вот, это первый момент. А второй момент, ну, скорее всего, появится какая-нибудь необходимость снова устроить шоу, значит, добрый президент, плохие эти спекулянты. Собственно говоря, показать вот эту вот заботу о народе и на этом заработать какие-то очки в своем ядерном электорате, который не до конца, скажем так, понимает, как работает бизнес и как работает экономика.
Да, речи, про спекулянтов, так, так званых, про ИПшников тут же недавно знову розбор польотів, і Лукашенко сказав, що він вже збирається кончатково з іпешників зробити цивілізованих людей, так? Гэта вже конец гэтай епохи? Гэта вже той самий апошній притурмальник будзе, якому він потісне руку хутка?
Это очень интересный вопрос и очень интересная история, да, то есть окончательное решение ИПшного вопроса, да, вот. Вы знаете, там борются две силы, и какая из них победит, сказать сложно. Первая сила – это мнение Лукашенко, человека, выросшего в Советском Союзе, для которого спекулянты – это враги, которые, значит, трудовую копейку отбирают у человека и жируют, вот, знаете, на этом самом трудовом человеке и становятся этими жирными котами, которых он любит. Это с одной стороны. С другой стороны – в условиях, когда ты ручками постоянно лезешь в экономику и регулируешь ручками цены, у тебя постоянно вылазит где-то дефицит и дисбаланс. И только ИПшники могут эту ситуацию нивелировать. Да? Почему? Потому что ИПшник видит... ИПшник – это человек такой, знаете, быстрого бизнеса. Хопа, увидел, тут цены, значит, разбежка по ценам интересная, там взял бусик, съездил за границу, в этот бусик закинул товары, перепродал, заработал. Да, цены выросли, но дефицита нет. Ситуация сглаженная, да? То есть, с одной стороны, вот в этом советском режиме управления экономикой его сглаживать могут только ИПшники. С другой стороны, есть политический, идеологический антагонизм Лукашенко к ИПшникам. Что в итоге победит, мне сказать сложно. Я все-таки думаю, что будет продолжаться эта история шатания от ИПшники нам нужны, потому что они, значит, вносят вклад в ВВП. Что-то там делают, до эти жирные коты совсем зажрали, спекулянтов под нож, да, то есть вот будет то в одну сторону, то в другую, то в одну, то в другую, вот я думаю, это будут такие бесконечные качели.
Гэта быў эканаміст і палітолог, кіраўнік праекту «Кошту Рада» Уладзімір Кавалкін. Ён распавёў, хто насамрэч вінаваты, што супраць Беларусі ўводзяць санкцыі і які лёс чакае іпэшнікаў у нашай краіне.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Ці варта ганарыцца перамогай Сабаленка на Australian Open? Размова з Віталём Цыганковым.
Мне это здаецца дастаткова таким не то што прымітыўным, а свечнем такой вот маленькай нацыі, маладой маленькай, нам бы хоць бы хто бы вядомы быў бы. Мы будзем гаварыць ганарыцца только за то, што вот ён яна ёсць. Вот.
У Беларуси спад беспрацовья. Доследование комментуя Катерина Барнукова.
Огромного роста безработицы я бы не ожидал.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Арына Сабаленка зноў стала другой ракеткай свету. Адбылося гэта дзякуючы перамозе беларускай тэнісісткі на адкрытым чэмпіянаце Аўстраліі. Першы нумар абноўленага рэйтынгу Іга Свёнтак з Польшчы. Рэйтынг асацыяцыі тэнісістаў-прафесіяналаў ачоліў пераможца Australian Open серб Новак Джокавіч. Беларус Ілля Івашка 75-ы. Федерация тенниса Украины у черговый раз закликала забаранить выступы усіх без выключения белорусских и российских спортсменов на усіх сусветных аренах. Яна отзначає, что державы-агрессоры використовують любые досягнения своих атлетов для пропаганды и усхваления уласной системы и людожерской идеологии. У подтверждение справедливости гэтых слов украинцы проводят перемогу Сабаленко на Australian Open, якой выхваляется Лукашенко и его пропаганда. Беларуская баскетбалістка Кацярына Снысіна ў складзе London Lions выйграла Кубак Вялікабрытаніі. Яна – экс-капітан баскетбольнай зборнай Беларусі, падпісанка ліста свабодных спартсменаў. З перамогай Снысіну павіншавала Святлана Ціхановская. Гандбалісты зборнай Даніі трэці раз запар сталі чэмпіёнамі свету. У фінале яны перамаглі французаў 34-29. Датчане на планетарных форумах не прайгрываюць з 2019 года. У серыі ўжо 28 матчаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Пакуль мы адпачывалі на выходных, адбылося некалькі цікавых падзей. І сёння мы спынімся на адной з іх, а менавіта на спартовай. Перамозе беларускай тэнісісткі Арыны Сабаленка на турніры вялікага шлема Australian Open.
Дзякуючы перамозе Сабаленка апынулася на другім месцы сусветнага рэйтынгу. Яе павінчаваў Лукашэнка, кульнуўшы чарку гарэлкі ў атачэнні набліжанага бізнясоўца Цяцерына і шпіца Умкі.
Але беларусы, падаецца, даволі стрымана ўспрынялі перамогу Сабаленка. Вядома, што тэнісістка адна з тых, хто маўчыць з нагоды падзей, якія ў 20-м годзе ўскалыхнулі Беларусь, а ў 2022-м свет. Ну, ці выказваецца так, што лепш бы маўчала.
Пра тое, ці варта ганарыцца перамогай Сабаленка на Australian Open, наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым.
Ці можна ў кампаніі шпіца, который сядзіць задніцай у талерках, на стале святкаваць перамогу беларускі з Маямшчыны Сабаленкі?
Справа тым, вы пажартавалі пра гэты блог, але ну, мне сапраўды некалькі нават людзей даслалі на яго спасылку ў гэтыя дні, бо літаральна ў гэтыя ж дні, в 12-м годзе, калі першы раз выграла турнір вялікі менавіта Азаренка, я напісаў, ці павінны мы ганарыцца Азаренкай, тады гэта быў абсалютна, ну, маргінальны погляд, бо я пісаў, што, ну, трэба да спартовцаў ставіцца не толькі як да вот робатаў, якія здабываюць там перамогі, пункты, галы, а як да людзей і ў тым ліку грамадзян, дзесь на іхні чалавечыя грамадзянскія якасці. І тады вот наша грамадства можа быць больш маладое, яно не вельмі, тады, ну, ледзь не все перадрукавалі, абмерковалі гэты блог, і большасць, ну, скажам, крытыкавала яго на аўтара, паколькі вось яна наша, і трэба ганарыцца, неважна, што яна там з Лукашэнкам іграе там пацешныя матчы, там прысутнічае на некіх яго ўзнагародах і гэтак далей. Але, ну, цяпер ясна, што пасля 20-го ўсё змянілася, в гэтым сэнсе можна сказаць, што в пэўным сэнсе я апередзіла свой час, і для большасці людзей, ну, якія хоць нечым цікавіцца ў палітыцы і вогле ў грамадзянскіх нейкіх справах, то якраз вот гэты падзел уже пайшоў на спартовцы, якія падпісалі, якія не падпісалі, на спартовцаў сумленных, і цяжка людзям, якія, ну, асабліва прымалі ўдзел пратэстах, ці якія душой все это ўспрынялі, падтрымліваць тых спартовцаў, якія, ну, падпісалі праўладны ліст, дзе фактычна там падтрымлівалі рэпрэсіі падтрымлівалі спартовцаў, якія, ну, зноў-такі з Лукашэнкам там на нейкіх сустрэчах, в той час, як іншыя вымушаны былі эміграваць, в той час, як іншыя не менш славутыя і не менш прыгожыя нашы баскетбалісткі сидзелі на сутках за свой удзел, то вось менавіта чалавеку, ну, скажам, які мае беларускія патрыятычныя пачуцці, ўжо мала проста таго, што эта беларуска выграла нейкі вялікі турнір. Хочацца, ну, тут можна паралелю праводзіць ад Олімпіады 36-го Германіі да кучы розных самых іншых паралелю, калі вось грамадзянам потым становіцца сорамна за то, што яны падтрымлівалі сваіх спартовцаў, якія падтрымлівалі пэўную ўладу.
Слухай, ну, ў дадзеным выпадку можна у кожнага чалавека можа быць свая пазіцыя. Ну вот недасекаў падтрымлівае Лукашэнку, ну радзі бога, твая пазіцыя, падтрымлівай, ну дазваляе табе сумленне падтрымліваць, падтрымлівай. Але ён сябе сядзіць у Мінску, ён трапляе пад усе санкцыі, то есть атрымлівае ўсё, што належыць за свой выбар. Гэта мы маем, чалавек сядзіць у Маямі.
Да, і цікава,
загарае там на маямскіх пляжах.
Збіраецеся павіншаваць.
І падтрымлівае Лукашэнку. Ну так едзь ты да недасекава.
Да, в Беларусь.
І падтрымлівае Лукашэнку.
Я паеду в Маямі, Беларусь не збіраецца ехаць і адзначаць сваю перамогу. То бок гэта таксама, ну, свет тэнісу трошкі адрозніваецца ад іншых. Там это абсалютна індывідуальны спорт, і большасць сапраўды жыве ў нейкіх заходніх краінах. Большасць людзей вот з Расіі, з Беларусі, спартовак, спартовцаў. Таму тут таксама яшчэ ў гэтым сэнсе, ну, нейкая, ну, скажам, мягка несумленнасці є такой пазіцыі, што сапраўды ты хочаш і адначасова, ну, не будзем казаць пра гэтую такую цынічную прыказку, вось, і рыбку з'есці, і застацца прыманай і вядомай там.
Давай лепім пра крыжык і майткі, скажам.
Ну, можа быць, тут можа
сітуацыя, падтрымліваеш ты, ну, так та самая, здымі крыжык і едзь у Мінск, падтрымлівай.
Ну, у гэтым ёсць логіка, але, канешна, так пытанне не заўсёды ставіцца, ну, от просьма хакеістаў НХЛ, расійскіх, напрыклад. Яны, канешне, ну, той же там Авечкін. Раней яны былі там Авечкін узначальваў там каманду Пуціна. Ну, пачалася вайна, і ён сказаў нейкі, ну, скажам так, агульнапрымальныя на захадзе словы, што ён не падтрымлівае вайну, што ён асуджае яе. Вось, ну і працягвае іграць, працягваюць яго любіць, а в Расіі яго разам з тым таксама не асудзілі, паколькі, ну, ён выказаўся так, не так там рэзка супраць улады, а, в прынцыпе, супраць вайны. І вось атрымліваецца, як бы сидзець на двух крэслах. То бок ён разумее, што надта жорсткія словы супраць Расіі можа яму не прыйдзе, не давядзецца вернуцца на сваю радзіму. А разам з тым, калі не сказаць гэтыя словы, то яго могуць быць праблемы з яго кар'ерай в НХЛ, дзе ён там робіць рэкорды. Так, штосьці падобнае вось і гэта Сабаленка. Ну, чыста вось, скажам, такая пазіцыя, ясна, што чалавек можа яе мець, але мы можам яе ацэньваць, і такія людзі не выклікаюць у нас сімпатыі.
Працягваем размову з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым.
Глядзі, вот ўжо не будзем, як тут нам піша Чапаць Шпіца, ён харошы, канешне, хоча хтосьці садзіць яго ў талеркі, хай сабе садзіць, яго справа, але на вось гэтым кубку, які атрымала Сабаленка, не напісана Беларусь. Яна выступала пад нейтральным сцягам. А ці можам мы зараз горда выходзіць і крычаць: "Беларусь атрымала, Беларусь заваявала, вот беларуская перамога"?
Ну, ведаеце, беларускай гісторыі шмат было дзеячоў, мы ж не будзем зараз тут выключаць з нашай гісторыі тых, якія не мелі беларускага грамадзянства, яшчэ калі беларускага грамадзянства не было. Так што ў гэтым сэнсе, ну, гэта перамога канкрэтна гэтай спартоўкі, якая нарадзілася ў Беларусі, маць беларускае грамадзянства. І я паўтаруся, што, ну, для тых людзей, как бы, нават зараз, я па шчырасці думаў, што будзе рэакцыя даволі адназначная, але вот мы бачым, што ў сацыяльных сетках, ну, людзі, скажам так, палітычна актыўныя таксама маюць, ну, канешне, там можа быць 80-20, 80 можа быць на баку вот нашай з вамі пазіцыі, але, ну, там ты ж самы працэнтаў 20-30 вось тых людзей, якія, ну, палітычна актыўныя па наш бок, скажам так, каштоўнасцяў, не хачу казаць барыкад. Яны якраз, ну, всё-такі лічаць, што да, трэба это адсунуць, трэба ганарыцца толькі тым, ну, вот мне это здаецца дастаткова такім не то што прымітыўным, а сведчаннем такой вот маленькай нации, молодой, маленькой, нам бы хоть бы кто бы, ведомый был бы, мы будем говорить, гнориться только за то, что вот он, я на есть. Вот то же самое я писал тогда 10 годов назад про Азаренко, что гнориться только вот за факт, что белорус вот нечто недзе зарабил, там, в спорте, это вот прикмета такой, ну, скажем, миновито нации молодой, маленькой, какой не так много подставил для героизму, для того, для гонору. А коли уже нация расте, у нее и растут потребования. Вот у американцев до своих спортовцев вельми великие потребования. Не дай Боже, кто себе там только заикнется про допинг, они выкресливают его. Не то, что он американец. Не дай Боже, нечто там неправильное скажет в СМИ, ну, с их пункта углежения. Так само до его перестают там позитивно ставиться, и нема такого вот, вот это наш, и только за это мы будем его любить. Так что этого уже мало. Хотелось бы, как бы человек еще был, ну, не будем там казать идеальным, но как был сумленным, как бы он, в принципе-то, что может быть больше головное это в человеку? Так само пытание философское.
Гэта была размова з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым. Разам з нашым рэдактарам Змітром Лукашыком ён абмеркаваў перамогу Арыны Сабаленка на турніры вялікага шлема ў Аўстраліі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
У Беларусі спад беспрацоўя. Даследаванне каментуе Кацярына Барнукова.
Огромного роста безработицы я бы не ожидал.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Швейцарскі тэнісіст, былая першая ракетка свету Роджер Федерер выклаў на сваёй старонцы ў Instagram фота з удзельніцамі карэйскага поп-гурта Blackpink. Мае дзеці сказалі, што гэта бясспрэчна пост для Instagram, пракаментаваў ён здымак і не памыліўся. За суткі гэтую фатаграфію адзначылі больш за мільён разоў. Федерер у мінулым годзе завяршыў кар'еру. Да гэтага ён выйграў 20 турніраў вялікага шлема. А Blackpink гэта папулярны паўднёва-карэйскі гёрл-гурт. Яго кампазіцыі займаюць высокі месцы ў сусветным чарце продажаў лічбавых песен Billboard. Брытанская тэлекампанія Sky здыме дакументальны фільм пра жыццё Марка Цукерберга, стваральніка Facebook і кампаніі Meta. Карціна пад працоўнай назвай «Цукерберг – кароль метасусвету» аб'яднае архіўныя кадры і эксклюзіўныя інтэрв'ю з блізкімі людзьмі Цукерберга. Раней у 2010 годзе выходзіў мастацкі фільм аб стварэнні Фейсбука. Карціна з Джейсі Айзенбергам у галоўнай ролі тады атрымала 4 залатыя глобусы. Былы муж Памелы Андерсон, кінапрадзюсер Джон Пітерс, завяшчае актрысе 10 мільёнаў долараў. Мужчына вырашыў унесці імя Памелы ў сваё завяшчанне, нягледзячы на тое, што яна была яго законнай жонкай усяго 2 тыдні. Па яго словах, яна нават не здагадвалася аб спадку. І ён прыняў такое рашэнне, таму што заўсёды будзе любіць сваю былую жонку. Кінапрадзюсару дадаў, што актрыса назаўжды застаецца ў яго сэрцы. Нагадаем, што Памела Андерсон і былы цырульнік, а потым знакаміты кінапрадзюсер, пазнаёміліся ў 80-х у маёнтку Playboy. Пазней пара ажанілася, але і шлюб праіснаваў усяго 2 тыдні. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі памералі ўзровень беспрацоўя па міжнародна прынятых крытэрыях, то бок згодна з міжнароднай арганізацыяй працы. Вынікі замераў паказалі гістарычныя зрухі. Так, у прыватнасці, рапартуе партал Банкі 24 бай. Але галоўная выснова даследавання – беларусы з большай ахвотай ідуць у прыватны бізнес, чым на дзяржаўную працу.
Згодна з данымі, у абсалютным выражэнні колькасць беспрацоўных у Беларусі ў чацвёртым квартале 2022 года склала 179 400 чалавек. Гэта стала рэкордна нізкім значэннем за даступны перыяд вымярэнняў.
Таксама эксперымент паказаў, што большасць беспрацоўных беларусаў шукаюць працу самастойна праз газеты, інтэрнэт ці праз там сяброў, сваякоў і знаёмых.
Еўрарадыё папрасіла пракаментаваць даследаванне эканамістку – экономичную директорку Бюрок Катерину Барнукову.
Смотрите, у нас в прошлом году сложилась, в общем-то, парадоксальная ситуация с занятостью безработицы. То есть, с одной стороны, занятость падала, падала общая занятость по экономике, и в некоторых отраслях, таких как IT или строительство, она падала особенно быстро, да, там, в, скажем так, более 10%, а в случае там, IT это почти там, 25% работников средних и крупных предприятий, скорее всего, сокращались. Но, тем не менее, на фоне этого безработица уменьшалась. Да? Как такое может быть? Ну, в общем-то, это может быть за счет сокращения самой рабочей силы, то есть за счет сокращения тех людей, которые работают либо готовы работать. И очевидно, что это сокращение, оно может происходить двумя основными способами. Первый – это выход на пенсию, и это то, что для Беларуси является стандартной ситуацией. То есть мы, на самом деле, сокращение занятости мы видим практически постоянно, кроме каких-то там годов восстановления экономического бума после падения и так далее, это в 2018 году, да, это в 2019. Но в целом обычно занятость снижается просто потому, что десятки тысяч человек уходят на пенсию каждый год. Но, конечно, в кризисные времена этот отток, он ускоряется, да, почему? Потому что у нас люди не автоматически выходят на пенсию, да, то есть все-таки по достижению пенсионного возраста у многих остается желание работать, они продолжают работать, просто в кризисные времена они первыми попадают под сокращение. Вот, и, соответственно, мы видим, что, в общем-то, безработица не выросла, да, а занятость упала в случае. С другой стороны, в этом году, вернее, в прошлом году, был огромный уровень отъезда специалистов, например, тех же айтишников. Вот, и когда мы смотрим на сокращение в сфере IT, но, в общем-то, есть уверенность, что те 14 тысяч человек, которые по официальным данным были уволены, да, это люди, которые не ушли на пенсию, это те люди, которые, скорее всего, выехали из страны. Вот. В других отраслях это, конечно, менее значимые цифры, но, тем не менее, на макроуровне это может быть там от 50 до 100 тысяч человек, которые просто выехали из страны и таким образом тоже уменьшили потенциальную безработицу в стране, да. То есть, действительно, как бы на этом фоне многие бизнесы испытывают нехватку рабочей силы. И мы, в общем-то, видим постоянно присутствие большого количества вакансий, несмотря на экономический спад, да. Вот. И, действительно, в такой ситуации, когда сокращается, в общем-то, количество людей, которые хотят работать, которые могут работать, безработица падает.
У четвертом квартале 2022 года средний узрост беспрацовных склал 39,3 года. У агульной колькости беспрацовных молодь во узросте от 16 до 30 годов досягнула 54 тысяч человек. Про что это говорить? Протягивая Катерина Барнукова.
Что касается возрастного профиля безработицы, опять же, это есть нормальная ситуация, когда молодежи сложнее всего найти работу, и, в общем-то, я думаю, все слышали о огромном уровне молодежной безработицы в Европе, особенно в некоторых странах, да, там она в кризисные годы могла там достигать и 50%, поэтому у нас молодежь, то, что у нас молодежь в возрасте 16-30 лет, там 54 тысячи человек среди них безработицы, это, в общем-то, к сожалению, нормальная ситуация. У нас она еще укрепляется и тем, что большое количество молодежи получает высшее образование, которое затем не конвертируется в востребованную на рынке труда профессию. Вот, это большая наша проблема и соответствие образования с потребностями, собственно, работодателя. Вот, поэтому тот средний возраст и тот уровень молодежной безработицы или безработицы среди просто молодых людей, они, это, к сожалению, отчасти норма, отчасти последствия структуры нашей образовательной системы, которая абсолютно не отвечает запросам работодателя.
Ці можна зрабіць нейкія прагнозы таго, што чакае рынак працы ў Беларусі ў 2023 годзе? Ці будзе крызіс з беспрацоўем?
Я боюсь, што 23 год уже может быть немного хуже в этом плане, потому что вряд ли там по отъезда людей будут такими же высокими. Вот. А если там будут новые санкции, и в том числе новые санкции в отношении России, то, боюсь, это может там на экономику Беларуси достаточно серьезно повлиять негативно, и, возможно, всякие варианты развития событий, в том числе, не очень благоприятны. Но в целом, как бы я должна сказать просто, что в Беларуси рынок труда, он очень гибкий, поэтому огромного роста безработицы я бы не ожидала. Да? То есть, скорее, там работодатели будут приспосабливаться путем, там, например, урезание премий, да, сокращение зарплат, а не увольнение, поэтому большого социального влияния вот этого кризиса я бы не ожидала все равно.
Гэта была эканамістка, акадэмічная дырэктарка бюро Кацярына Барнукова, якая паразважала пра беларускі рынак працы ў 2023 годзе. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.